Знаете, если бы мы чудесным образом оказались на улицах Коринфа в первом веке, боюсь, мы бы смотрели совсем не на эти величественные мраморные колонны.
О да, скорее всего, мы бы смотрели вверх. И исключительно с практичной целью.
Вот именно, смотрели бы вверх, просто чтобы, ну, вовремя увернуться от содержимого ночного горшка, которое летит из окна какого-нибудь третьего этажа прямо на мостовую.
Да, суровая правда жизни. Античная история в нашем воображении часто выглядит такой отполированной.
Стерильной, как музейная экспозиция.
Точно. Люди в белоснежных тогах степенно рассуждают о высоком на ступенях храмов. Но если капнуть глубже и посмотреть на реальные условия жизни ранних сообществ, эта мраморная иллюзия рассыпается в пыль.
Абсолютно. И обнаруживается мир, который больше похож на такой, знаете, хаотичный, душно пахнущий мегаполис. Мир, где выживание требовало огромный жест жесткости и смекалки.
Именно поэтому в нашем сегодняшнем детальном разборе мы погружаемся в совершенно потрясающее исследование.
Да, мы будем опираться на лекции доктора Крэга Киннера. В фокусе нашего внимания исторический и культурный анализ 18 главы книги «Деяний». Это тот самый момент, когда апостол Павел прибывает в Коринф.
Наша главная задача сегодня – это, ну, снять весь этот налет сухой религиозной терминологии.
Да-да, мы хотим посмотреть, как геополитика огромной империи, логистика портовых городов и даже, как мы уже упомянули, банальные правила утилизации бытовых отходов. Ой, точнее, их отсутствие.
Да, их полное отсутствие.
Как все это физически формировало идеи, которые потом изменили мир. И начать, наверное, стоит с самого места действия. Коринф.
О, Коринф.
Город, чья репутация в первом веке делала его, ну, просто последним местом на земле, которое можно было бы ассоциировать со святостью.
Слушай, Коринф того времени представлял собой совершенно уникальный феномен и экономически, и социально. Это была столица римской провинции Ахайя.
Причем это же был не старый греческий город, верно?
Именно. Старый греческий город римляне просто стерли с лица земли. Но Юлий Цезарь восстановил его примерно в 44 году до нашей эры.
Так.
И восстановил он его не из большой любви к грекам, а как колонию для ветеранов своих легионов и для вольноотпущенников.
То есть, по сути, город быстро заселился новоришами?
Да, людьми без какой-то там древнеаристократической родословной, но зато с внезапно появившимся капиталом и огромными амбициями.
И это же видно по именам, да.
Около трети имен в коринфских записях того времени латинские. Для территории Греции это просто аномально высокий показатель.
Ого.
Там сформировалась очень жесткая, прагматичная римская культура, которая перемешалась с греческой коммерческой предприимчивостью.
И эта коммерческая жилка питалась потрясающей географией. Коринф же располагался прямо на узком перешейке.
Перешейк, соединяющий Пелопоннес с материковой Грецией, да.
И для торговцев тогда огибать южный мыс Малея было, ну, это было равносильно самоубийству.
Штормы, скалы, разбитые корабли – классика.
Да. И поэтому они нашли радикальный инженерный выход. Знаменитый Диорельск.
Ох, это вообще гениально.
Это была такая специально вымощенная известняком дорога с глубокими желобами для колес. По ней тяжелые торговые корабли и грузы буквально перетаскивали по суше из Эгейского моря в Адриатическое.
Использовали рабов тягловых животных. Это колоссальное предприятие приносило городу безумные пошлины.
Коринф был как современный глобальный транзитный узел. Такой, знаете, античный гибрид Сингапура и города времен золотой лихорадки.
Сплошной поток товаров и капиталов.
И пороков. У маяков, которые выжили в долгом плавании и оказались на берегу с деньгами, была только одна цель – спустить их все.
Был даже глагол «коринствовать».
Да, означавший крайнюю степень моральной распущенности. И вот тут у меня возникает вопрос. Выбор такого места для проповеди высоких этических идеалов кажется, ну, совершенно контринтуитивным.
Согласен. На первый взгляд звучит странно.
Но логика же подсказывает, что для философских бесед лучше подошел бы какой-нибудь спокойный академичный город, ну, типа Афин, а не античный аналог Лас-Вегаса.
А вот и нет. Стратегически это был самый грамотный расчет, если понимать, как распространялась информация в античности.
Так, интересно.
Смотри, идеи, зародившиеся в какой-нибудь изолированной консервативной деревне, чаще всего там же и умирают. Им некуда выйти за пределы локальной общины.
Ну да, никто о них не узнает.
А транзитный хаб работает иначе. Это идеальный естественный рупор, Коринф ежедневно пропускал через свои улицы тысячи транзитных торговцев, чиновников, моряков со всех концов света.
То есть, если мысль пускала там корни...
Она физически загружалась на торговые корабли и уходила с караванами. За пару недель она могла достичь Рима на западе или Эфеса на востоке. К тому же этот космополитичный котел делал людей более восприимчивыми к новому. Они сталкивались с чужаками каждый день.
Да, это логично. И именно в этой бурлящей транзитной среде формируются социальные связи, которые сыграют ключевую роль во всей этой истории. И что самое поразительное, формируются они не случайно, а под давлением огромной имперской машины.
Ты имеешь в виду встречу Павла с Акилой и Прискилой?
Да, с Приской и Акилой. Их присутствие в Коринфе – это результат указа, который был подписан в римских дворцах за тысячи километров оттуда. Геополитика просто взяла и вмешалась в судьбы частных лиц.
Они ведь оказались в Коринфе в статусе беженцев.
Именно.
Около 49 года нашей эры римский император Клавдий издал эдикт «изгнать евреев из Рима». Римский историк Светоний в своей «Жизни 12 Цезарей» пишет об этом.
И он пишет, что это было из-за беспорядков, верно?
Да, он отмечает, что изгнание стало следствием постоянных потасовок, подстрекателем которых выступал некий Хрестус. Из-за этого Приска и Акила бросили налаженную жизнь, мастерские в столице, и бежали в Коринф.
Причем они, судя по всему, были весьма состоятельными людьми. В новозаветных текстах имя Приски упоминается первым в 4 из 6 случаев.
А для жестко-патриархального античного мира это огромная редкость.
Абсолютно. Это четкий маркер того, что ее социальный статус превосходил статус мужа. Исследователи даже предполагают, что она могла быть свободно рожденной римской гражданкой из влиятельного рода Присков, а Акила был вольноотпущенником.
Но давай вернемся к этому Христусу у Светония. Это очень важная деталь.
Да, и здесь возникает огромный вопрос. Еврейская диаспора в Риме тогда могла насчитывать от 40 до 50 тысяч человек. Римская империя славилась своей прагматичностью. Они охотно интегрировали чужих богов, не лезли в локальные верования.
Главное, плати налоги и не бунтуй.
Вот, и трудно поверить, что обычный религиозный спор о текстах мог спровоцировать императора на массовую депортацию десятков тысяч налогоплательщиков. Не ошибся ли историк?
Это сомнение абсолютно обосновано. И оно вскрывает то, как работала римская государственная безопасность. Светоний, работая с архивами и десятилетия спустя, просто не понял контекст.
То есть он перепутал слова?
Да. Христос было очень частым именем среди рабов. Оно переводится с греческого как «добрый» или «полезный». Историк решил, что в еврейском квартале завелся локальный бунтовщик, раб по имени Христос, и из-за него начались драки.
А на самом деле?
На самом деле дебаты шли вокруг термина «Христос». Это греческая калька еврейского слова «мышах» — «помазанник».
Угу.
Но в политической терминологии первого века это слово буквально означало «законный царь».
Боже мой, так для римской администрации это звучало совершенно иначе. Им было плевать на богословие.
Конечно.
Осведомители сообщают, что огромная группа людей в самом сердце столицы яростно спорят о появлении какого-то нового царя. Это же звучит не как религиозный диспут, а как подготовка к государственному перевороту.
Римская власть мыслила категориями порядка и угроз. Любой разговор о несанкционированных правителях в Риме – это измена.
И Клавдий отреагировал с ожидаемой имперской жестокостью.
Ликвидировал потенциальный очаг мятежа. Итогом стало то, что состоятельная Приска и Акила потеряли доступ к своим римским ресурсам. В Коринфе им, как и Павлу, пришлось выживать с помощью тяжелого физического труда.
Да, их общей профессией стало изготовление палаток. Ну, или точнее, ремесло кожевников.
Очень тяжелая работа.
Безумно. Это значит резать грубую кожу полукруглыми ножами, пробивать костяными шилами, использовать дубильные вещества. Они имеют крайне отвратительный запах. И это показывает колоссальный разрыв между римским и еврейским миром.
В чем именно?
Ну, для римской элиты ручной труд был клеймом. Цицерон прямо писал, что ни одна мастерская не может быть достойна свободного человека. Физический труд – удел рабов.
А у евреев наоборот?
Да, в еврейской культуре честное ремесло – это добродетель. Раввины часто владели конкретной рабочей профессией.
Но тут была и экономическая прагматика. У интеллектуалов первого века был довольно скудный выбор. Можно было брать плату за лекции, но это ограничивает аудиторию только богачами.
Либо найти богатого патрона и стать кем-то вроде комнатного мудреца, развлекать гостей на банкетах.
А был еще третий путь – бродячие философы-киники. Они жили исключительно на получание.
Ой, киники – это вообще отдельная история. Их методы – это же сплошной потаж и разрушение норм. Я читала, что они просили милостыню у безжизненных статуй.
Да-да, чтобы, как они говорили, тренировать привычку к отказам.
И могли прилюдно справлять нужду. А это история, где киника пригласили в роскошный дом. Хозяин попросил его не плевать на дорогие полы. И что сделал философ? Он плюнул прямо в лицо хозяину.
И сказал, что это единственное грязное место в помещении.
Жесть. Неудивительно, что Павел и его окружение намеренно дистанцировались от этих маргинальных безумцев и от льстецов при богачах. Они выбрали финансовую независимость через тяжелый и непопулярный труд.
Но у профессии кожевника было одно уникальное логистическое преимущество – акустика.
Акустика в смысле?
Ну смотри, сравни мастерскую кожевника с кузницей. В кузнице из-за звона молотов и рева мехов разговаривать невозможно. А кожевенное дело, несмотря на вонь, требовало тихой, кропотливой работы.
А, я поняла.
Клиентами были путешественники, владельцы караванов. Им нужно было починить сумки, сбрую, навесы. И ремонт толстой кожи занимает часы.
То есть заказчик сдал вещь и вынужден сидеть и ждать. И в этот момент тихая мастерская превращается в такое интеллектуальное пространство.
Античный коворкинг.
Да. Руки мастера механически режут, шьют, а рот ведет глубокие философские дискуссии с клиентом. Аудитория буквально привязана к месту.
И это мобильные, финансово обеспеченные транзитные торговцы. Сегодня он чинит сумку, а завтра отплывает в Александрию с новой мировоззренческой концепцией в голове.
Гениально. И это обеспечивало доступ к среднему классу. Рабочий верстак оказался эффективнее любой кафедры. Но дискуссии один на один вели к формированию группы.
А группе нужно место для встреч.
Да. И возникает новая проблема. Логичным решением была бы аренда общественного здания или присоединение к местным гильдиям. Но ранние христиане собирались только по домам. Почему не гильдии?
Потому что античные гильдии – это не современные профсоюзы. Это были глубоко религиозные клубы. Собрание ткачей или плотников не могло начаться без официального жертвоприношения богу-покровителю.
Какому-нибудь Сильвану или Бахусу.
Именно. И на банкетах подавали мясо животных, только что убитых на алтаре. Для монотеистов это было идолопоклонством. Это было категорически неприемлемо.
Значит, общественные пространства закрыты, остаются частные дома. И вот здесь нужно реалистично посмотреть на жилье в Коринфе. Обычные рабочие мигранты арендовали комнаты в инсулах.
Многоэтажные, многоквартирные дома из дешевых материалов?
Да, на верхних этажах ни воды, ни отопления. И мы возвращаемся к тому, с чего начали. Система канализации.
Точнее, ее отсутствие.
Жильцы просто выплескивали содержимое ночных горшков из окон прямо на улице. В римском праве даже был специальный иск на этот случай.
Акцио деди эксис вел эфузис. Иск о вылетом и выброшенном. Можно было требовать компенсацию, если нечистоты портили тогу.
Представляете себе? Проводить собрания в тесных каморках под крышей, рискуя быть облитыми нечистотами, но просто физически невозможно.
Поэтому инфраструктурной базой становились дома более обеспеченных членов группы – думусы. Они располагались на первых этажах.
И где там собирались?
В триклинии и атриуме. Триклинии – это парадная столовая. Гости возлежали на кушетках буквой «П». Такая комната вмещала максимум от 9 до 12 человек.
Всего 12.
Да, если людей было больше, они переходили в атриум, центральный открытый двор. Там помещалось 30, ну, максимум 40 человек. Источники говорят, что Павел перенес свои собрания в дом Тития Иуста. У него был дом рядом с синагогой.
Ну подожди, математика не сходится. Историки идентифицировали по именам более 50 активных участников коринфского сообщества.
Да, и это только по именам.
Если вся община не могла физически влезть даже в атриум, значит, они дробились.
Именно. На крошечные микрогруппы по разным квартирам. И это был идеальный рецепт для хаоса. Без надежной связи, без контролирующего органа, разные группы могли по-разному интерпретировать идеи.
То есть риск фрагментации был колоссальным. И послания Павла показывают эти жесткие фракционные споры. Но с другой стороны, формат частной гостиной давал кое-что уникальное. психологическую сплоченность.
Абсолютно. Это тебе не огромный мраморный храм, где ты просто анонимный зритель.
В тесном треклинии люди делили пищу, знали друг друга по именам. Это была суррогатная семья, диалог, где каждый мог высказаться.
И эта эмоциональная привязанность компенсировала нестабильность и делала сообщество устойчивым к внешнему давлению.
А внешнее давление росло стремительно. Успех этих квартирных групп привлек внимание властей. Ситуация накалилась. Тексты описывают момент глубокого психологического кризиса, когда Павлу ночью является видение. Не бойся.
Классический формат античного божественного оракула. Предвещает скорое испытание.
И оно наступило. Павла тащат на суд к римскому проконсулу Галлиону. И не куда-нибудь, а на Бему. Это такая массивная каменная платформа на центральном форуме длиной почти в 150 метров. Место для демонстрации подавляющей мощи римского правосудия.
И вот тут мы подходим к самому вкусному для историков. Имя Галлиона. Луций Юний Галлион был представителем высшей элиты, старшим братом философа Сеники, проконсулом Ахаи в июле 51 года нашей эры.
И ушел в отставку из-за болезни до июля 52 года.
Да, Сеника пишет, что брат не вынес климата и слег с лихорадкой.
Эта вилка всего в 12 месяцев. С лета 51 по лето 52 меняет все. У автора первого века не было Википедии. Он не мог подогнать рассказ под точные даты правления губернатора.
Поэтому светские римские историки используют этот текст не ради теологии, а как хронологический якорь.
Это золотой гвоздь, который намертво прибивает всю эту историю к таймлайну человечества. Это не просто религиозный трактат, это строгий документальный отчет.
Отчет о сложных административных и социальных процессах того времени.
Подводя итог нашему глубокому погружению, мы видим просто поразительную картину. Глобальные макроэкономические механизмы, эдикты императоров о депортациях, логистика торговых судов.
Все это переплетается с суровой микромиальностью жизни обычных людей.
Да, судьбы решаются под стук ножей в пропахшей кожей мастерской в перерывах между ремонтом сумок. Интеллектуальные концепции, сформировавшие современную цивилизацию, кристаллизуются в душных римских многоэтажках.
Масштабные парадигмальные сдвиги редко инициируются в академических аудиториях. Они генерируются на социальной периферии, в пыли, в шуме, в борьбе за выживание.
Нам всегда кажется, что история пишется в тишине кабинетов, но мы сегодня убедились, что движение, изменившее мир, зародилось в запахе клея в тесных комнатах портового города. И это оставляет нас с довольно провокационным вопросом.
Каким же?
Если самые радикальные идеи прошлого формировались в таких неприметных, шумных, лишенных пафоса местах, то какие совершенно обыденные, тесные пространства нашего современного мира прямо сейчас функционируют как скрытые инкубаторы для концепции следующего тысячелетия?